На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Праге состоялась конференция азербайджанских иммигрантов «Демократия во имя Азербайджана». Комментируем последнее обострение в Нагорном Карабахе. В Ингушетии требуют отставки парламента. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях США сократят финансовую помощь другим странам. Иракская армия начала новое наступление на центр Мосула. Тысячи поляков провели манифестации в защиту прав женщин. Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить финансовую помощь другим странам. Сэкономленные деньги будут направлены на нужды Министерства обороны. Точные детали сокращения бюджета будут представлены 16 марта, сообщил директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвени. Бюджет Пентагона превышает 600 миллиардов долларов. Администрация Белого дома намерена просить Конгресс об увеличении военных расходов более чем на 50 миллиардов долларов. В феврале президент США Дональд Трамп заявил о намерении укрепить и существенно модернизировать американскую армию. По его словам, речь идет об одном из самых больших военных наращиваний в истории Соединенных Штатов. Агентство США по международному развитию, подразделение Государственного департамента, ответственное за финансовую помощь другим странам, тратит более 50 миллиардов долларов ежегодно. Основные направления работы ведомства включает в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие предотвращению конфликтов и поддержку демократии в бедных странах. Иракская армия при поддержке коалиции во главе США начала новое наступление на районы западного Мосула, находящиеся под контролем экстремистской группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России и ряде стран. Армейское командование сообщило, что военные пытаются пробиться к центру старого города, где расположены органы власти провинции. Операция по восстановлению правительственного контроля над Мосулом продолжается с октября прошлого года. Иракским военным удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула. 1 марта правительственная армия взяла под контроль последнюю крупную дорогу из западного Мосула. По данным Международной организации по миграции, за последние две недели около 45 тысяч жителей Мосула покинули город. Только за 28 февраля из города уехали более 17 тысяч человек. В городах Польши тысячи людей приняли участие в традиционных демонстрациях и митингах в поддержку прав женщин. Участники так называемой манифы в Варшаве вошли в центр столицы с транспарантами «Нет диктатуре Костела», «Мое тело – мой выбор», требуя прекратить попытки полностью запретить аборты на законодательном уровне и возобновить государственную поддержку программ искусственного оплодотворения. «Мы должны защищаться, выходить на улицы – это единственный способ показать правительству, что мы не согласны на маргинализацию прав женщин, домашнее насилие, чтобы решали за нас, иначе так будет продолжаться дальше», сказала одна из участниц варшавской демонстрации. Одновременно в том же месте прошел и немногочисленный контрпикет сторонников полного запрета абортов, которые развернули огромные снимки мертвых человеческих зародышей. «Мы пришли сюда, чтобы показать феминисткам, за что они борются. Неужели они хотят, чтобы такое случилось с их детьми», заявил участник. Пикета.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Великобритании создаст фонд для стабилизации экономики после выхода из состава Евросоюза. Размер фонда составит 60 миллиардов фунтов, рассказал канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд в интервью газете Sunday Times. По словам чиновника, финансовый резерв поможет сохранить экономику устойчивой во время адаптации Британии к новым условиям после так называемого Брексита. Такой подход, утверждает Хэммонд, разумнее, чем увеличение заимствований для покрытия расходов. В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект о Брексите, после чего он был передан в Палату лордов. Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 7 марта. В Бресте прошла очередная акция протеста против указа президента Беларуси Александра Лукашенко о введении так называемого налога на тунеядство. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», в акции участвовали около 1000 человек. Сначала они провели митинг у здания Брестского горисполкома, затем прошли маршем по центральным улицам города. Акция не была согласована с властями, однако о задержанных не сообщается. Налог на тунеядство был введен в Белоруссии в апреле 2015 года. Лукашенко обязал каждого официально нетрудоустроенного гражданина ежегодно платить в казну государства около 200 евро. Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. В январе в Беларуси начались массовые акции протеста. В Бресте люди проводят митинги и марши уже третье воскресенье подряд. Подобные акции также проходят в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах и Бобруйске. Супруга кандидата в президенты Франции от правоцентриста Франсуа Фийона заявила, что работала на мужа законно и ее работа носила только технический характер. В первом интервью после начала скандала с фиктивным трудоустройством Пенелопа Фийон призвала сторонников мужа сплотиться и не сдаваться. Как подчеркнула супруга правоцентриста, она всегда была вне политики. Пенелопа утверждает, что сделала для мужа обзоры прессы и участвовала в подготовке текстов публичных выступлений.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Последнее обострение в Нагорном Карабахе, случившееся спустя год после громкого апрельского конфликта, комментирует азербайджанский эксперт Хамзат Данил.
Вот это последнее обострение в Карабахе. Почему именно сейчас? Вот чем оно спровоцировано? Или это вот это День памяти жертв Хаджалы? Или это референдум в НКР? Или это назначение Мехрибана Алиева? Какой рычаг, да, что из последних событий сыграло?
Я заметил такую вещь. То, о чем говорили давно, допустим, какие-то отдельные люди, сейчас уже очень многие стали понимать, что обострение всех в Карабахе всегда с чем-то связано. То есть они всегда связаны с внутренними проблемами либо в Азербайджане, либо в Армении. Потому что обострение подкидывается с обеих сторон. И, скорее всего, они еще вполне возможно, что они еще и как-то являются договорниками с двух сторон. То есть все это делается синхронно, все знают, что делают и для чего делают. То есть сейчас очень многие понимают, что любое обострение всегда с чем-то связано. Вот скоро будет, я так вижу, что скоро будет еще одно обострение, потому что в Армении сейчас идет трюк с передачей власти в парламент. Якобы парламентская будет страна, президента лишает полномочий, но тем не менее Сержик оставляет за собой свою партию. Ну, там свои игры, но я так думаю, что им тоже нужно будет еще одно обострение, чтобы напоминать людям, что есть внешний враг, что надо сплачиваться, что надо как бы... Ну, демагогия обычно патриотическая, она очень простая. Надо быть всем едиными, надо и очищать ряды от всяких пятиколонников. Все враги, которые там хотят там бить клин там между кем-то и кем-то, или между нами и властью. А последнее трудно сказать. Я не очень верю в то, что это связано с назначением Мехрибана. Лично я считаю, что это не с этим связано.
Но это породило волну...
Да, я не думаю, что это... Я не думаю, что в Азербайджане это породило волну недовольства, потому что ни для того, у кого не секрет, что семья правит, и еще один член получает официально какое-то назначение, от этого ничего такого серьезного не меняется, чтобы порождало какое-то недовольство. Я думаю, это недовольство искусственно вбрасывается от самой власти. К тому же у Мехрибана Алиева не такой плохой рейтинг внутри народа, потому она занималась довольно много благотворительностью, участвовала в каких-то вещах. Реально есть люди, которым она помогла, и реально и немало таких людей. Поэтому она как бы на фоне других функционеров власти Мехрибан не так плохо смотрится, чтобы это ее назначение порождало какие-то. Но это мое личное мнение. Поэтому Карабахский вот это обострение вряд ли, на мой взгляд, связано. Меня напрягает, что использовали тяжелое оружие. Обычно тяжелое оружие используют без санкций Москвы в обострениях.
Как год назад использовали.
Да. То есть наверняка возможно какие-то группы недовольны этим назначением, и они просто таким образом намекают, что свое недовольство демонстрируют. И вполне возможно, что эти группы не только внутри Азербайджана, а и в Москве. То есть, видимо, в Москве кому-то тоже не понравилось это назначение. Вполне может быть такой вариант. И даже, скорее всего, такой.
Это может быть санкционировано с той стороны?
То, что санкционировано, это даже я не сомневаюсь. Вот как только в Карабахе применяется тяжелое оружие, значит, это санкционировано.
Но в этот раз не просто солдаты, а элитная диверсионная группировка.
Ну, это уже мне непонятно. Значит, почему надо было бросать в пекло лучшие кадры, лучших офицеров, это мне непонятно.
Последнее обострение в Нагорном Карабахе комментировал азербайджанский эксперт Хамзат Данил.
Эхо Кавказа.
В Праге состоялась конференция азербайджанских эмигрантов «Демократия во имя Азербайджана». О целях и задачах конференции рассказывает ее организатор и председатель Ариф Мамадов, бывший представитель Организации исламского сотрудничества в Евросоюзе. Ранее он работал послом Азербайджана в Брюсселе и руководителем постоянного представительства Азербайджана при Евросоюзе.
Мы интеллигенция, то есть вы видите, здесь собралась интеллигенция Азербайджана, люди, которые по тем или иным причинам вынуждены сейчас проживать за пределами. Но мы все болеем душой за процесс, происходящий в Азербайджане, и мы хотим, чтобы у нас было нормальное общество, чтобы Азербайджан не знали бы в Европе как страну, которая является там инноватором новых, так сказать, понятий, как иконная дипломатия или как какие-то непонятные игры, там, не знаю, спортивные мероприятия, которые только у нас проводятся. Мы хотим, чтобы нашу страну знали как демократическую страну, в котором люди живут нормально, чтобы не было бы страшилок из Азербайджана, чтобы она была бы частью нормальной цивилизованной семьи, чтобы мы решили бы карабахскую проблему, чтобы у нас были бы нормальные отношения со всеми соседями. То есть мы хотели показать наше видение страны вот в ближайшие 10 лет. Мы понимаем, что сегодня режим, который в Азербайджане, он ведет страну к пропасти однозначно. Режим, который мечется из стороны в сторону там только для того, чтобы удержаться у власти, он не имеет перспективы, и он представляет опасность для всех. И мы хотим это показать.
Это всего лишь точечная конференция. Собрались, поговорили,
да.
Осудили,
да.
И все на это.
Нет, вы знаете, во-первых, мы постарались, чтобы мы сейчас идем в онлайн-режиме. Это, наверное, первая конференция азербайджанцев, которая идет в онлайн-режиме по Туран-ТВ, по Азербайджан-Сааты. Радио Азербайджан тоже. Точечная, вы знаете, точечная, не точечная, но мы... конечно, не все, что мы делаем, мы рекламируем. Например, меня недавно пригласили на слушание в Европарламенте по Азербайджану и так далее. Нефтегазовая страна, богатейшая страна, имеющая такие возможности. Да? Сегодня у нас прожиточный минимум меньше, чем в Армении, в Грузии. Пенсии меньше, чем в Армении, в Грузии, которых считаются более бедными странами. Коррупция у нас, наверное, одна из самых высоких в мире. По рейтингу соблюдения прав человека Азербайджан скатился на уровень африканских государств. Просто так продолжаться не может, потому что так просто не может. Мы пытаемся создать вот на маленьком таком уровне какой-то образец будущего Азербайджана, будущей команды, которая сможет быть, и привлечь людей, которые пока еще не активны и боятся. Азербайджан находится именно вот на перепутье перехода из вот одного качества в другое. Есть в социальных сетях, мы это чувствуем. Не всегда социальные сети являются 100% индикатором, но вот если социальные медиа, мы видим, как нервничает власть. То есть то, что власть вчера арестовала Мехмана Гусейнова, да, это наиболее известный блогер, посадить его на 2 года за то, что он как будто оклеветал полицию, что она его там пытала. Но здесь человек вышел из полиции, но видно было, что человек после пыток. То есть он плакал, он весь трясется. Да. Все, что последние вот, шаги власти, показывает ее слабость. Попытка укрепления семейной власти, это тоже от слабости. Они потому что понимают, что система разваливается. Для того, чтобы сохранить систему, пытаются создать видимость. Да. К сожалению, Запад сегодня запутался. Мы не видим той поддержки Запада, которая должна была бы быть. Той поддержки, которая была, предположим, для Грузии.
Да, она была.
Вы знаете, все-таки...
Для Грузии это очень спорный вопрос.
Ну, я думаю, что была. Вот это все-таки... Потом она как бы уменьшилась, но я считаю, вот период революции роз, вот это Саакашвили, потом реально она была. То есть правительство Саакашвили долгое время поддерживало. После того, как вот эта война началась, в Южной Осетии, потом, в общем, она перешла в более такую войну между Россией и Грузией, мы увидели, что Запад немножко как бы отстранился и постепенно, но все равно, знаете, в Грузии вот тот инерция, которая была дана, она сегодня, я считаю, что все равно грузинское общество, несмотря на все проблемы, оно идет в правильном направлении. Там есть какие-то, оно выбрало более мягкий путь реформ, пытается наладить нормальные отношения с другими странами, предположим, у Саакашвили, то есть было там фактически отношения с Россией были на самом ужасном уровне. Нынешнее руководство Грузии, ну, пытается, то есть сохраняя западный вектор развития, в то же время пытается нормализовать отношения с той же Россией. Да? Кто-то к этому относится негативно, кто-то считает, что, ну да, в принципе, как бы мы не были бы, нам надо иметь нормальные отношения со всеми. Да? То есть Запад открывает, как бы, да, вот хочет, чтобы мы говорит о своих ценностях. Но когда время доходит о том, чтобы поддержать, он немножко в сторону отходит, к сожалению. Грузинские, как бы, вот, предположим, грузинские товары, да, тут тоже грузинское вино. Все равно рынок европейский очень тяжело пройти, да, то есть проникнуть в европейский рынок фактически невозможно. Несмотря на то, что Молдова, Украина, Грузия, то есть объявили курс на евроинтеграцию, вы не увидите товаров этих стран на европейском рынке. Это долгий процесс. Европа должна больше помогать, то есть помогать экономически. Не просто там декларации делать, да, а помогать становлению институтов государственных. Грузия, я считаю, что все равно Грузия был удачный эксперимент. как бы не ругали Саакашвили, как бы там не относились к его реформам, он это был первый человек, который реально провел какие-то реформы, которые сегодня тоже работают. И вот этот импульс, и я считаю, что мы должны вот дать импульс азербайджанскому обществу. Оно более сложное, кстати. Но я считаю, наше общество, оно более сложное. Тут здесь надо больше поработать. У нас все-таки...
Более сложное, чем грузинское?
Я считаю, что да. У нас, во-первых, грузинское общество, оно как бы всегда тягает. Это даже в советское время, да, то есть оно было более западные идеи там всегда были. То есть, как бы привязка к Западу всегда была. То есть она всегда стремилась к Западу. До Саакашвили. То есть Грузия все равно более активно, чем другие страны, сотрудничала в рамках партнерства с НАТО, с Европейским Союзом. Я считаю, что Грузия больше как бы делала. В советские времена реально в Грузии больше были вот эти западные и даже в стиле одежды. То есть азербайджанское общество, то есть надо учиться, все-таки у нас большинство населения, то есть мусульмане, да, и ментальность тоже имеет свое отражение. То есть у нас все-таки, я считаю, сегодня почти 60% населения шииты, да. Реально религиозная часть населения очень маленькая, но оно сильно увеличивается. С социальными проблемами это религиозное общество тоже увеличивается. Особенно если вы пойдете в южные регионы, там вы видите уровень религиозности населения за последние 5 лет увеличился, не знаю, на много крат. Да, я статистику сейчас не знаю точно. И мы должны все эти моменты учитывать. И сегодня мы когда-то были там, реально гордились, что в Баку там больше развития идет, там строительство там высотных зданий, гостиниц и так далее. Сегодня мы видим, банковская система полностью развалена, экономика развалена, национальная валюта раздавлена, из страны вывозится капитал. Я вот по моей информации, многие олигархи вводят свои деньги за пределы страны, поэтому у нас фактически доллар тяжело найти. Олигархи сворачиваются. То есть те, кто даже очень успешный бизнес сделал, они сейчас пытаются все продать. Увести это говорит о том, что люди не видят будущего в стране в плане своих безопасности, своих инвестиций. Фактически весь европейский капитал покинул страну. Ну, BP, ну, оно столько сильно, настолько сильно влезло, что оно просто не может, но фактически до минимума сократило свой персонал. Все другие более-менее крупные нефтяные компании фактически тоже ушли. Statoil ушел, Shell фактически ушел. То есть там буквально еще какие-то там фиктивно какой-то офис, там 1-2 человека, но опять же фактически все сворачивают. Мы понимаем, что будет очень сложно. То есть что-то на нынешнем этапе реально не просто поднять народ, а потом есть ответственность, как это все правильно направить, как организовать, как повести лучшие умы, да, страны обратно, как нормализовать нормальное функционирование. Ну, мы видим успешные примеры, когда это было сделано, опять же, да, то есть когда Саакашвили пришел в Грузию к власти...
Это не очень успешный пример.
Не, правильно, но помните, в казне, по-моему, в Грузии было 500 тысяч или даже меньше, да, долларов, да, но через какое-то время там пошли реформы, страна стала зарабатывать деньги и так далее, и пошли какие-то экономические... Да, поддержка Запада была очень. У нас реально, мы страна, которую можем гарантировать возвращение любых кредитов, потому что у нас есть беззаколонка. Да? Любое государство, любая страна знает, что Азербайджан, да, там высокая коррупция, но потенциал высокий. Потенциал, я говорю, экономический потенциал. Если у нас убрать это коррупцию, взятки и так далее, и деньги будут поступать нормально в казну, у нас свыше 100 миллиардов денег поступило в казну Азербайджана. 80% его вывезено из страны. Если бы хотя бы добиться того, чтобы 90% поступало бы в казну, 10% не знаю. знаем. Надеюсь, что можно будет больше процентов обеспечить, то я думаю, можно будет обеспечить нормальный уровень народа, направить деньги на образование, на науку. У нас образование в безобразном состоянии. Вот я иногда смотрю опросы населения на улицах, ну просто удивляешься тому, в какое состояние пришел народ. То есть и надо начинать с образования, надо начинать с науки, с экономики.
Мы обсуждали Пражскую конференцию азербайджанских эмигрантов «Демократия во имя Азербайджана» с ее организатором и председателем Арифом Мамадовым.
Эхо Кавказа.
Заподозрив руководство Ингушетии в желании перенести памятную дату выселения ингушского народа с 23 февраля на другой день, некоторые местные общественные деятели потребовали отставки парламента и главы республики. Далее Тимур Акеев.
27 февраля ингушские правозащитники и общественный деятель Магомед Муцульгов на своей страничке в Фейсбуке разместил фотографию, на которой держит плакат с требованием отставки парламента и главы республики. «Я ненавижу, когда спекулируют памятью предков и нашими национальными интересами. Просто сил нет терпеть подобное предательство», написано в пояснительном тексте к фотографии. Первым инициативу Магомеда поддержал его брат, лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцульгов. С аналогичным публичным требованием выступил председатель Высшего совета общественной организации «Мехкал» Сражден Султыгов, член Независимого совета ингушских тейпов Ахмед Башир Аушев и пенсионер Джабраил Куштов. Не исключено, что к акции могут подключиться и другие люди. Поводом для демарша общественников стало выступление председателя ингушского парламента Зелимхана Евлоева на торжественном вечере, приуроченном ко Дню защитников Отечества, который состоялся 22 февраля в ДК города Назрань. Евлоев предложил обратиться к федеральному руководству с просьбой установить 30 октября общим днем скорби и памяти для всех репрессированных народов, а 23 февраля и 8 марта отмечать, как и остальные граждане Российской Федерации. На следующий день в ингушских соцсетях данная инициатива вызвала шквал негативных комментариев. Многие усмотрели в этих словах попытку отменить траурные мероприятия, которые ежегодно проводятся в республике в день депортации вайнахов. Ответная реакция со стороны представителей власти последовала незамедлительно. 24 февраля в Инстаграм на странице парламента Республики Ингушетия разместили текст с разъяснением неверной трактовки в соцсетях речи Евлоева. 23 февраля был и останется для каждой ингушской семьи трагической датой. Ее не вычеркнуть из памяти народа. Официально заявляем, что Народное собрание Республики Ингушетия не рассматривает вопрос переноса этой даты на другой день, говорится в данном сообщении. Еще через сутки уже сам Зелимхан Евлоев обратился к согражданам с коротким видеообращением, подтвердив отсутствие планов у депутатов ингушского парламента придать забвению или переносить на другое число трагическую дату депортации ингушей. Он пояснил, что 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, предлагал сделать еще и Всероссийским днем скорби для всех депортированных народов и отменить в этот день развлекательные мероприятия в стране. В канун дня депортации депутаты приняли закон о запрете возвеличивания Сталина, одного из виновников депортации нашего народа, напоминая тем самым, что нет оправдания сталинизму, заявил спикер парламента и высказал уверенность в том, что информационная кампания, запущенная недругами в сети интернет, преследует только одну цель – дискредитировать этот закон. Кто конкретно стоит за этой провокацией, спикер не пояснил. Закон, о котором говорит Евлоев, был с одобрением воспринят жителями республики, включая тех, кто представляет интересы коммунистов в ингушском парламенте. А между тем, пока только КПРФ негативно отреагировала на действия ингушских парламентариев и официально попросила прокуратуру проверить законность принятого в Ингушетии решения о запрете увековечивания памяти Сталина. Но, несмотря на принятый закон и опровержение Зелимхана Евлоева, не все поверили в искренность его слов, посчитав, что разъяснения последовали только после того, как стало очевидным непопулярность идеи с переносом Дня памяти на другую дату. О том, что никто не собирается отменять 23 февраля как День памяти жертв депортации ингушей, заявил и Юнусбек Евкуров на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и защите прав человека, которая состоялась 4 марта в Магасе. «Если кто-то хочет стоять с табличкой и требовать отставки, пусть стоит. Если он не нарушает закон, он имеет на это право», прокомментировал глава региона акцию Магомеда Муцульгова. Евкуров считает, что люди должны видеть тех, кто выступает с такими требованиями, видеть и то, что реально происходит в республике, и сами во всем разобраться. Требование об отставке всего лишь форма проявления недовольства властью, а инициатива общественников не повлечет за собой смену руководства в регионе. К сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы, что практически отсутствует диалог между республиканской властью и ее оппонентами. Все общение сводится к обмену любезностями в виртуальном пространстве. Возможно, есть смысл ингушским парламентариям провести встречу с представителями различных общественных организаций для прояснения позиций по некоторым злободневным вопросам, в том числе и по вопросу памятной даты депортации ингушей. А итогом такой встречи могло бы стать, например, совместное обращение в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой поддержать предложение депутата Думы от ЛДПР Ивана Сухарева о переносе празднования Дня защитников Отечества на другой день. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Член Европарламента Яцек Сариош Вольский, требующий приостановления визовой либерализации для Грузии, был исключен из собственной партии «Гражданская платформа». Информация об этом опубликована на сайте партии. В информации также отмечается, что исключение Яцека Сариош Вольского из рядов «Гражданской платформы» означает также его исключение из Европейской народной партии, в состав которой входит «Гражданская платформа». Яцек Сариош Вольский в Европейской народной партии занимал должность вице-президента, сообщает Интерпресс Ньюс. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц в одном из интервью предложил создать центры для приема беженцев за пределами Евросоюза. Австрийский дипломат считает, что было бы разумнее, если бы управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев занялось созданием центров приема мигрантов в Грузии или на Балканах. Грузинская страна никогда прежде не обсуждала с европейскими партнерами возможность размещения на территории страны центра для беженцев. Однако власти страны выяснят, что подразумевает эта инициатива, сообщил посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили. Этот вопрос не обсуждался с грузинской страной ни на одной официальной встрече, в том числе этот вопрос не был темой обсуждения во время визита Курца в Грузию, который состоялся месяц назад, сказал Залдастанишвили в эфире Первого канала общественного вещателя Грузии. При этом он отметил, что ему сложно сказать, что конкретно имел в виду министр иностранных дел Австрии. Уполномоченные представители инициативной группы избирателей по выдвижению кандидатом на должность президента Амирана Багаева представили в Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия пакет документов на регистрацию кандидата. В штабе также отметили, что вместе с пакетом документов инициативная группа представила в ЦИК более 4000 подписей. Представленные документы в ЦИК проверяются в течение 10 дней со дня подачи документов. Центр избиркоме будут проверять, соответствует ли кандидат требованиям закона. Багаев – последний кандидат, кто должен был представить документы в ЦИК. На сегодняшний день Центр избирком зарегистрировал 3 кандидатов. Ныне действующего главу республики Леонида Тибилова, спикера парламента Анатолия Бибелова и кандидатуру Алана Гаглоева. Кандидат Алан Казонов ждет решения ЦИКа о регистрации. Экс-президенту Эдуарду Кокойте было отказано в регистрации, так как он не соответствует цензу оседлости.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. И разносятся эти новости гулким эхом. Много уже было сказано о памятнике 84-м псковским десантникам, погибшим 17 лет назад в конце февраля 2000 года на высоте 776 у села Улускерт. И про то, что памятник крест, что не свойственно Аргунскому ущелью, и про то, кого увековечивают следующим, а дальше разные персоны были отмечены отнюдь не в военном деле, от Берии Гвишани до полковника Буданова и капитана Ульмана. Заявления скульхлёсткие, столь сомнительные. Кресты появились на горских башнях еще несколько веков назад. Христианство в эти горы пришло еще от победившего и сменившего его ислама, а орнаменты остались. А погибшие десантники пали в бою. И, насколько я помню, никто и никогда не говорил об их персональной причастности к каким-либо преступлениям. Я о другом. Теперь пишут, что десантники 6-й роты остановили 2500 боевиков Басаева и Хаттаба. Как, всех перебили? Включая этих двоих с бородами. А откуда они двое потом взялись и долго еще о себе напоминали? И что, так и остановили легионы муджахедов, уничтожили, а развернули вспять к Аргуну? Куда те делись? Их всех потом в плен взяли в ущелье между Шатоем и Дубаюртом? А ведь есть свидетельства российских пленных, которые уцелели и даже смогли бежать в суматохе того прорыва. Боевики прошли в сторону Сельментаузена и растворились, чтобы воевать дальше. Второе, о чем не пишут. Откуда эти боевики взялись в Аргунском ущелье? Вышли из Грозного в последних числах января 2000-го. Так ведь их всех покрошила доблестная группировка генерала Шаманова на путях отхода в горы. В ходе тщательно продуманной операции «Охота на волков» Шаманов сам в этой блестящей операции тогда отчитывался. Так что тех боевиков, что шли на прорыв на восток, на 6-ю роту, вроде как уже и не было, или почти не было. Не в том ли причина недостаточной, как оказалось, глубины и связности обороны на этом направлении? Ну и последнее. Появились свидетельства, интервью, что когда отряды прорывающихся боевиков зашли на злополучную высоту 776, там уже не было живых. А еще пишут, уже вполне армейские официальные источники, что артиллерия, где работала на пределе своей дальности, и с точностью у нее было что-то не то, и что где под конец командовавший десантниками Марк Евтюхин вызвал огонь на себя. Артиллерия бьет по своим. Это из стихов о другой войне. Я что-то не слышал о том, насколько расследован этот аспект гибели 6-й роты. Вместо этого речи, медали, памятники. Чей-то подвиг слишком часто оказывается оборотной стороной чего-то косяка, не будем использовать более грубые выражения. Памятник открыт. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Мы обсудим проблему транспортных коридоров через Грузию из России в Армению, которая спровоцировала в Грузии острую политическую полемику. Наши гости – директор учебного центра комитета по госдоходам, бывший министр финансов Армении Левон Бархударян и профессор, член Академии естественных наук Грузии Александр Твалчерлидзе. С нашими гостями беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Левон, первый вопрос к вам. В чем состоят секреты этих переговоров? О чем все-таки удалось договориться сторонам? Ведь Карен Карапетян сказал о том, что альтернатива Верхнему Ларсу найдена. Что имелось в виду?
Вы знаете, вот кроме этой информации, больше ничего подробно не обсуждалось. В смысле того, что принципиальная договоренность есть по альтернативной дороге к Верхнему Ларсу. Но детали пока не раскрываются. Хотя мы все рады были слышать об этом, потому что все эти годы Верхний Ларс месяц, а то и два в год не работал. Из-за снежных заносов, из-за селевых потоков весной, потом на ремонт останавливали и так далее. И перегруженность очень была большая. Если сейчас другие альтернативные дороги заработают, конечно, интенсивность коммуникационных связей, она намного возрастет в российский рынок, не только в другие страны СНГ, Украина, Беларусь и так далее. По-моему, здесь все-таки имеется в виду и дорога, которая есть через Южную Осетию, это Рокский тоннель, и другая альтернатива, это, конечно, Абхазская железная дорога. Мы сейчас пользуемся грузинскими портами, это Поти и Батуми, и паромные переправы, значит, экспортируем свои грузы в Европу, в ту же Россию через украинский или порт или ЧОС тоже.
Александр, кроме тех вариантов альтернатив, о которых говорил Ливон, еще речь шла о Мамисонском перевале, насколько я знаю, и о паромной переправе.
О многих вещах идет речь, и между тем есть проекты, которые уже вот осуществляются, сейчас делается то, что называется feasibility study или технико-экономическое обоснование, а и также идет проектирование дорог. Ну, во-первых, дорога, которая идет через Дарьяльское ущелье, стадия четырехполосная через 2 года. Причем построена без перевала, будет около 30 километров подземного туннеля, который прямо выведет к Ласскому пропускному пункту. То есть она будет работать круглый год, и пропускная способность ее увеличится в 4 раза. Это раз. Во-вторых, будет ответвление к Мамисонскому перевалу, к Роте, вот туда. В-третьих, резко увеличится паромное количество паромов, которые будут обслуживаться армянские грузы, и в основном в Атумском порте. Я, честно говоря, в дорогу через Рокский перевал и восстановление железной дороги через Абхазию, честно говоря, не верю. Там клубок огромный геополитических противоречий.
Военно-осетинскую дорогу все-таки всерьез не рассматривают как альтернативу?
Я военно-осетинскую дорогу еще в коммунистический период знаю очень хорошо. Она имеет очень тяжелый профиль. Она идет по очень тяжелому ущелью, Тырнаусскому ущелью, и потом и сам туннель, он не выдерживает никакой критики. Он опасен. Для того, чтобы эту дорогу привести более-менее на арбужеский вид, нужны сотни миллионов долларов. Естественно, Грузия этих денег выделять не будет, и доноры европейские тоже этих денег выделять не будут. Мне кажется, что надеяться на восстановление эту дорогу немножко инфантильно. Кроме того, будет восстановлена дорога, которая идет по Рионскому ущелью, она тоже превратится в дорогу европейского типа, и можно будет ехать как прямо на Тбилиси, так и ответвлением через Кутаиси. Так что альтернатива без всякого сомнения будет.
Ливон, насколько критично для Армении сообщение через Грузию?
Через Грузию у нас больше 75% всего товарооборота идет, и грузопотоков идет. И кроме того, вы знаете, у очень многих грузоперевозчиков есть претензии к российской стороне в том смысле, что там в Самарларсе больше 10 пропускных пунктов. Можно было на одном пункте хотя бы повесить табличку для грузов стран Евразийского союза. Огромные очереди. Ведь у нас должны быть какие-то преференции, будучи членами Евразийского экономического союза.
Ливон, мой вопрос был даже немножечко шире, наверное. Те возможности, которые вы упомянули, те ограничены политэкономическими проблемами. Все-таки у Армении и у Грузии разные вектора. И насколько вообще широко окно подобных возможностей при тех реалиях, которые сейчас есть?
Я понимаю суть вашего вопроса. Да, разные системы, разные рынки. Хотя скажу, что иногда при гибкой политике удается как-то сбалансировать интересы тоже. Как об этом заявил наш президент буквально на днях в Брюсселе, что можно даже сотрудничество с 2 системами безопасности разными. Сейчас в скором времени, в этом году, мы подпишем тоже рамочное общее соглашение с Евросоюзом. Я понимаю, ситуация не из легких, и вызовы тоже разные.
Александр, слово «коридор» с 30-х годов прошлого века носит довольно двусмысленный характер и по-прежнему напрягает многих в Грузии. Насколько вот эти страхи обоснованы, насколько они политизированы, и насколько они влияют на вот ту реальную гибкость, экономическую гибкость, о которой говорил коллега Ливон Бурхударян.
Теперь единственная альтернатива у Армении – это дорога через Иран. Другой альтернативы нет. Но географически она гораздо более сложная трасса с очень большими перевалами, и зимой по этой дороге ездить практически невозможно. Теперь насчет вашего вопроса прямого. Ну, значит, то, что вы называете коридор, для нас это обычная экономическая жизнь, которая ни у кого не вызывает никакого напряжения. У любого процесса есть разные состоящие. Есть и экономическая составляющая, социальная составляющая, политическая составляющая. Как у стула есть четыре ножки.
Да, вот я как раз и хотел спросить про политические ножки. Насколько они влияют на принятие экономических решений в сегодняшней Грузии?
Я думаю, что когда принимается решение, оно вот эти альтернативы оцениваются комплексно. Оценивается экономическая составляющая, чисто торговая составляющая, оцениваются политические риски и политические, так сказать, прибыли. Вот несмотря на то, что вот эти разные правительства, которые существуют в Грузии, начиная с независимости, благим матом ругают друг друга, но вот главный политический вектор, он остается неизменным.
То есть в поле этих приоритетов, если я правильно вас понял, железная дорога через Абхазию не укладывается?
Я не верю в то, что этот проект будет осуществлен чисто инфраструктурно, чисто технически, даже если все политические противоречия будут сняты. Он, конечно, будет реализован когда-нибудь, но в необозримом будущем. В ближайшие 10 лет он реализован, как представляется, не будет.
Левон, все внимательно следят за развитием транспортных коридоров, но ведь господин Карапетян сказал еще и про энергетические коридоры.
Тут интересы пересекаются также энергетические интересы Ирана через Армению, Грузию, на Запад. Эти вопросы, конечно, обсуждаются на разных встречах, в том числе и интересы российско-иранские, проходящие тоже через территорию Армении и Грузии. Но вы правы, Вадим, в последнее время эти разговоры более интенсивными стали. Хотя тут мы тоже далеки от конкретных прямо решений. У нас есть небольшой газопровод с Ираном, который построили где-то в 2006-2007 годах, но его пропускная способность примерно хватит для того, чтобы удовлетворить потребности Армении. И, конечно, обсуждались вопросы, что свопа, типа вот, если иранский газ идет сюда, он тоже считается как бы газпромовским газом, но Иран этот газ поставляет в Армению, а Россия, значит, вместо этого поставляет его в Грузию и так далее.
Насколько я знаю, существуют преднамеренные технические трудности, назовем их так, на участке армяно-иранском участке этого газопровода. Если я правильно вас понял, концепция не меняется. То Москве легче говорить о своповых схемах, а не о том, чтобы сделать реальный газопровод из Ирана через Армению в Грузию.
Пока да, я согласен. Пока у меня тоже такое впечатление. А для того, чтобы построить газопровод огромного диаметра, чтобы он шел в Европу, мы, конечно, заинтересованы быть транзитной страной, но тут надо соприкасаться с интересами российскими, с иранскими интересами и так далее. И Армения, и Грузия, конечно, как коридор, как транзитные страны могут выполнить очень важную роль, но в этом нашу роль ограничивают.
Александр, насколько Грузия действительно готова участвовать в больших региональных начинаниях, в которых будут, с одной стороны, участвовать, конечно же, Россия, и, с другой стороны, партнеры по ту сторону армяно-иранской границы?
Да, Грузия к этому готова, но вот когда мы говорим о региональной, вот этой самой конструкции международных проектов, не надо забывать и о других актерах, которые существуют в регионе. Я имею в виду Турцию, я имею в виду Азербайджан. И то они будут выполнимы, эти проекты, только в том случае, если будет достигнут консенсус между всеми странами региона. Поэтому мне представляется, что об очень крупных проектах, в которых будет вовлечена Европа, пока что говорить преждевременно.
Мы говорили с бывшим министром финансов Армении Левоном Бархударяном и профессором, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчетлидзе. Эхо Кавказа. Следим за «Рустави-2». По словам гендиректора телекомпании Ники Гварами, Страсбургский суд временно до 8 марта приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии. Напомним, накануне он вернул телекомпанию лояльному к власти бизнесмену Кебару Халваши. В ответ оппозиционная партия ЕНД разбила палатки во дворе телекомпании. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что «Рустави-2» не просто бизнес, а важная составляющая общественно-политической жизни страны. Он отметил, что эта тема поднималась на всех встречах с международными партнерами, и они рассматривают дело «Рустави-2» как политический процесс, который влияет на свободу СМИ и плюрализм. Мы обсудили ситуацию с главным редактором грузинской газеты «Резонанси» Лашей Тугуши. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
С чем мы имеем дело? Означает ли передача «Рустави-2» бывшему владельцу установление контроля над медиасредой в Грузии, консолидацию главных медиаресурсов в руках власти?
Ну, естественно, когда такой процесс происходит, когда принятие судом, Верховным судом решения передает вроде бы бывшим владельцам, то, конечно, очень многие в Грузии сомневаются, что это суд, который касается собственности и не касается политики. То есть многие думают, что это политический процесс, чем процесс, связанный с собственностью.
Если брать политический контекст, о котором вы говорите, то через пресловутый спор хозяйствующих субъектов у экс-президента Михаила Саакашвили, по сути, забирают очень острый информационный ресурс, самый рейтинговый в стране. Есть ли опасность того, что политический процесс снова выйдет на улицу? Гендиректор «Рустави-2» объявил, что 12 марта в Тбилиси пройдет массовая акция протеста с участием оппозиции, чтобы требовать те изменения, которые гарантируют демократическое развитие Грузии. Вот как вы считаете, переходит ли процесс на улицу опять?
Ну, знаете, возможно, такой сценарий. Вы упомянули, что Страсбургский суд вынес сегодня решение и приостановил исполнение передачи собственности. Это, можно сказать, беспрецедентный случай. Если этот процесс приостановить не только это решение, но и приостановить в целом процесс, я думаю, что мы можем обойтись без вот таких серьезных осложнений, и процесс может перейти в более конструктивное русло. Я могу вам сказать, что не только проблема с «Рустави-2», и были очень серьезные дискуссии насчет общественного канала, потому что новый генеральный директор внес такой диссонанс в этом процессе и принял какие-то странные решения, которые взорвали наше общество. Также есть еще какие-то процессы. Вот в целом это как бы подталкивает людей выходить на улицы и какие-то протестные настроения выливаются на улицах. Но я надеюсь, что общество грузинское понимает, насколько важна демократия, в том числе понимает, что вот в нынешних условиях то, что происходит и вокруг Грузии, мы не очень в простом регионе проживаем, стабильность тоже имеет очень большое значение, и евроинтеграция, естественно, это главное наши ориентиры евроатлантические направления. Большинство населения поддерживает уже давно, и она придерживается вот этих принципов демократии и так далее. Я думаю, что это будет главной фишкой для того, чтобы процессы пошли по более демократическим каким-то процессам и правилам. Я все-таки хочу быть оптимистом в этом случае, несмотря на то, что понимаю, что есть какие-то серьезные риски.
Но примечательно, что Верховный суд вынес решение на второй день после подписания в Брюсселе соглашения между Грузией и ЕС о безвизовом режиме. Это совпадение? Да. Не ставит ли это под сомнение как раз демократические процессы в Грузии? И то, насколько демократическая эта страна?
Ну, естественно, это ставит под сомнение, потому что Руставит-2 это непростой случай. Это случай очень серьезный, потому что это очень влиятельный канал, и изменение собственников, конечно, ставит под вопросом и редакционную независимость, и критические положения вот этого позиции вот этого канала. Несмотря на то, что старые новые владельцы говорят, что канал будет критичным, потому что в смысле бизнеса, если ты не критичен, то ты должен сидеть на дотациях, что вот эти люди, они бизнесмены, понимают, что вот интерес общества, высокий интерес зависит, насколько правдивая информация и так далее, но одно дело это говорить, другое дело, насколько мы люди верят в это, понимаете? И поэтому у нас очень острые дискуссии сейчас идут каждый день, не только на Руставит-2, и в другие каналы, в том числе, может быть, менее острые и так далее, там тоже эти дискуссии проходят, а даже на общественном канале и на других каналах, в том числе на тех, которых есть больше контроля власти, можно сказать, то есть те каналы, которые симпатизируют власти, даже там происходят очень жесткие дебаты. Почему? Потому что в целом население, граждане Грузии, они привыкли жить при довольно высоком плюрализме мнений, и сейчас это как бы будет очень странно выглядеть, и невозможно закрыть рты всем экспертам, партиям, я не знаю, общественным организациям и так далее. Так что это не очень просто. Это не очень простой процесс. Да. И поэтому я сказал, что я надеюсь, что мы как-то выйдем из этой сложной ситуации, из этого кризиса.
Многие проводят параллели с событиями ноября 2007 года, когда спецназ в прямом эфире заглушил оппозиционные медиа. Хоть на сей раз все решалось в суде, но эти аналогии, тем не менее, они очевидны, и они о них все говорят. А почему политики в Грузии ходят вот по этому замкнутому кругу?
Это, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, довольно сложный вопрос. Знаете, мы все-таки новая демократия, и политики, они хотят контролировать медиа, потому что медиа это очень важный инструмент для, в том числе для политиков, для власти. Я не думаю, что это только грузинский феномен. Если вы посмотрите, очень демократические страны.
Но у власти же есть, скажем так, дружественные медиаресурсы. Зачем им в данном случае вот в такой форме ставить под контроль Руставит-2? Какова логика политическая?
Я с вами согласен. Я думаю, что это глупость, которая сейчас, если кто-то об этом думает, что если заткнуть рот Руставит-2, то они больше, какие-то люди в власти, они будут иметь больше влияния и так далее. И я думаю, что это не очень неправильное, и я сказал, что это глупое отношение, потому что очень развиты социальные сети, очень много разных каналов, газеты выходят и так далее, и это все прикрыть, это невозможно. И даже при этом раскладе, который существует у нас, в медиа-раскладе, мы видим, что власть, она выиграла выборы парламентские, даже у них 3/4 место в парламенте, то есть у них конституционное большинство. Я хочу этим сказать, что это наоборот, это полезная вещь, это дает возможность им быть в форме, и эта критика, это очень важна. В первую очередь не для оппозиции, а для власти.
Тогда, может быть, это знаю, что-то если, личное? Может быть, это как раз быть, еще одна глава в противостоянии Михаила Саакашвили и Бедзина Иванишвили? Ведь Рустави-2 воспринимают как инструмент влияния Саакашвили.
Ну, да, но, может быть, реваншизм, вот это же, при радикальном... У нас общество, оно, знаете, довольно прилично радикализировано. Это борьба политическая, но очень жесткая, острая. Большие обиды, и эти реформы, которые происходят, сложные, есть большое количество безработицы, и то есть очень много разных проблем. Конечно, вот эта напряженность, она, в свою очередь, подталкивает вот на такие реваншистские моменты в том числе. К сожалению, у нас это очень серьезно присутствует. И политическая культура, она нуждается в развитии. У нас, я бы не сказал, что мы не развиваемся. Мы развиваемся, но этого недостаточно. Мы еще больше должны уметь жить вот это, в кооптационных каких-то системах и в каких-то других конституционных устоев и так далее. Вот у нас с этим проблема, потому что мы молодая демократия, новая демократия, мы очень часто не умеем управлять вот такими кризисами, сложностями, и это дает знать, когда вот встает вот такие процессы.
Мы обсуждали ситуацию вокруг Рустави-2 с главным редактором грузинской газеты «Резонанс» Лашей Тугушей. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.